говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Российские дальнобойщики планируют сегодня провести протестный автопробег по МКАДу. СМИ сообщают о задержании российских судов турецкими властями. Уральские медики протестуют против сокращения зарплаты. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, полиция сегодня перекрывает места для стоянок и составляет протоколы за неправильную парковку на российских водителей-дальнобойщиков, которые прибывают в Подмосковье для участия в запланированной на сегодня акции против ввода системы «Платон», предусматривающей плату за проезд большегрузных фур по федеральным трассам. На месте сбора дальнобойщиков поздно вечером в четверг был установлен знак, запрещающий стоянку. Дальнобойщики едут в Москву с разных направлений. На сегодня запланирована акция на МКАДе под названием «Улитка». Водители фур должны занять два ряда на дороге и двигаться с минимальной разрешенной скоростью 20 км в час. При этом они рассчитывают, что московские активисты займут две оставшиеся полосы. Требование дальнобойщиков одно – полная отмена системы «Платон». Российские дальнобойщики протестуют с середины ноября. В Москве акция планировалась на 30 ноября, но была перенесена на 4-5 декабря. Накануне высказывались предположения, что сегодняшний протест может быть отменен, если президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию затронет проблему о введении сбора с большегрузного транспорта. Однако этого не произошло. Плата за проезд для машин массой более 12 тонн действует в России с 15 ноября. Разработанная для ее сбора система «Платон» за это время вызвала массу нареканий и у пользователей, при том, что за неуплату предусмотрен крупный штраф. Сейчас в Подмосковье вместе с дальнобойщиками находится наш корреспондент Илья Кизиров. Сейчас он на связи с нашей студией. Илья, добрый день. Опишите, пожалуйста, ситуацию, где конкретно вы сейчас находитесь и какие настроения среди участников сегодняшней предполагаемой акции.
Добрый день, Светлана. Сейчас я нахожусь на трассе М-10, это трасса Москва-Петербург, на стоянке возле торговых центров. Эта стоянка находится буквально километрах в 10 от Московской кольцевой дороги. Сейчас водители собираются и решают, что будут делать дальше. Один из представителей протестующих сейчас отправился на трассу М4, это южное направление, на которой также собираются дальнобойщики, которые планируют перекрывать МКАД, которые планируют эту акцию «Улитка». Настроения здесь совершенно разные. Все разочарованы вчерашним посланием президента, в котором не было ни слова о дальнобойщиках и о системе «Платон». И, скорее всего, в ближайшее время будет принято решение, как и когда начинать акцию «Улитка».
Правда ли, что полицейские какие-то меры предпринимают, чтобы не допустить выезда дальнобойщиков на МКАД?
Да, сейчас я говорил с несколькими активистами. Мне даже показывали видео с видеорегистраторов, на котором было видно, что фуре преграждает путь полицейский автомобиль и запрещает парковаться на парковке перед торговым центром, объясняя это тем, что парковки здесь нет. Хотя очевидно, что здесь вот стоянка примерно на 2000 автомобилей. Какие-то препятствия еще планируются, по крайней мере, ребята говорят о том, что их планируют не выпускать с этой парковки, теперь заблокировать все выезды.
Да, сколько примерно дальнобойщиков собралось там, где вы находитесь, и из каких регионов?
Сейчас здесь порядка 30-40 большегрузных автомобилей и еще несколько десятков легковых автомобилей. Регионы здесь самые разные. Я вот смотрю, здесь питерские, карельские дальнобойщики. От Карелии приехал сейчас только один представитель. Мы с ним только что говорили. Он сказал, что он представляет примерно 300-400 ребят, которые протестуют там, в республике.
По вашим наблюдениям, есть ли вероятность, что сегодняшняя акция «Улитка» на МКАДе будет отменена из-за препонов, которые устраивает полиция?
Сейчас еще непонятно, действительно, будет ли проходить эта акция, но дальнобойщики будут изыскивать все возможности, чтобы ее устроить. Вероятность такая есть, конечно, да.
Спасибо, Илья. У нас на связи был корреспондент «Радио Свобода» Илья Кизиров. Он находится сейчас в Подмосковье вместе с дальнобойщиками, которые планируют сегодня провести акцию на МКАДе под названием «Улитка», в ходе которой фуры должны занять две полосы этой автодороги. Но до политических результатов протест дальнобойщиков в его нынешней форме может и не довести. По крайней мере, так считает экономист, член Комитета гражданских инициатив Евгений Гантмахер. С ним побеседовала моя коллега Елена Поляковская.
Если говорить, конечно, о каких-то политических результатах, то думаю, что нет. Имеется в виду, что это не рождение какого-то нового общественно-политического движения, ну, типа там польской солидарности, как некоторые пытаются сравнить. Думаю, что нет. В сфере экономической, я думаю, скорее всего, правительство пойдет на существенные уступки и, в общем, будет максимально смягчать эту всю ситуацию, чтобы успокоить людей, чтобы они перестали протестовать, перестали выезжать на эти улицы. Там, в общественном мнении российском, мне кажется, этот эпизод пока не имеет большого значения, потому что, обратите внимание, никто не солидаризуется. И, конечно, конкретные люди там в социальных сетях высказываются, конечно, многие поддерживают дальнобойщиков, но организованной поддержки, ну, солидарности, как у нас говорили раньше, да, в такие профсоюзные времена, вообще нет никакой. Я уж не говорю про наши официальные профсоюзы ФНПРовские, а вот даже профсоюзы, ну, типа как-то их голоса не слышно. Политические партии, я бы так сказал, очень робко выступают или вообще молчат, типа «Единая Россия», но коммунисты, отдельные коммунисты, пытаются, конечно, как-то поддержать это движение, но не коммунистическая партия в целом. Вот, поэтому думаю, что таких вот результатов каких-то, которые бы поменяли как-то ситуацию даже в России, не будет.
То есть экономические требования не перерастут в политические, правильно я понимаю?
Экономические требования отчасти будут выполнены, то есть правительство пойдет на уступки. Оно, собственно, уже сейчас пытается это сделать, вплоть до моратория на введение вот этой системы, который называется «Платон», это возможный вариант. Ну, будет зависеть еще от давления, которое будут дальнобойщики оказывать на ситуацию. Ну, могут завести мораторий на год, например. Но не отменить совсем. А в политическом смысле, мне кажется, никаких следов не останется с точки зрения создания каких-то структур, которые реально будут там защищать права или быть в оппозиции. Мне кажется, нет.
С экономистом Евгением Гантмахером беседовала моя коллега Елена Поляковская. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Сейчас к международным сюжетам. В последние дни противоречивая информация поступает из зоны Черноморских проливов. Появлялись данные о том, что российские торговые суда и военные корабли задерживаются турецкими властями при прохождении через Босфор и Дарданеллы. Затем эта информация опровергалась. Российские средства массовой информации со ссылкой на западные источники сообщали о решении президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть проливы для российских судов на том основании, что Турция якобы находится под военной угрозой со стороны Кремля. Следов этих заявлений в турецкой и западной прессе обнаружить не удалось. Анкара в последние дни скорее проявляет сдержанность в реакциях на боевитые заявления России. Черное море соединено со Средиземным системой двух проливов, позволяет проникнуть из Черного моря в Мраморное. Дарданеллы соединяют Мраморное море с Эгейским. К середине 20 века, когда несколько утряслись последствия распада по итогам Первой мировой войны Османской империи, сложилась система международных документов, регулирующих правила навигации у стока Черного и Средиземного морей. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова – морской юрист Кирилл Маслов, управляющий партнер Петербургского адвокатского бюро «Инмарин».
Ключевой принцип использования проливов – это принцип права свободы прохода и мореплавания в проливах. И даже несмотря на то, что проливы относятся к территории Турции, любое государство имеет право свободного мирного транзитного прохода по этим проливам. И, собственно, это право гарантируется в частности Конвенцией Монтрео о режимах проливов.
Как Турция регулирует движение судов там?
Существуют схемы разделения движения судов проливах, которые главным образом нацелены на обеспечение безопасности мореплавания и предотвращение загрязнений. Имеется в виду недопустимость прохода судов, которые могут создать риск загрязнения окружающей среды, то есть имеют санитарные нарушения или могут сбросить в воды загрязняющие вещества.
Вот на примере, как это сделать. Любое судно любой страны, которое держит курс в Черное море или из него, обязано заранее сообщать что-то турецким навигационным или каким-то другим службам? Или просто туда прибывает, становится в общую очередь?
Вот для военных кораблей предусмотрена обязательная процедура предварительного уведомления за 8-15 дней до подхода. В отношении торговых судов, да, торгового флота, предусматривается просто необходимость получения разрешения на проход, да, по факту прибытия и прохождения так называемой санитарной станции, которая вот как раз обуславливает отсутствие риска прохода судна проливов.
А Турция досматривает судно как-то или нет?
Предусмотрен конвенцией обязательный вот санитарный осмотр, который, вот, как я уже сказал, направлен на безопасность прохода судном проливов.
На практике это как выглядит? Вот мы с вами два капитана двух судов, мы прибываем в Дарданеллы, отправляем своего посыльного или заранее высылаем документы, в которых написано, что за судно, с каким грузом оно следует, и подтверждается наша готовность пройти эту санитарную проверку. К нам подъезжает катер с турками, они смотрят, все ли с санитарной точки зрения хорошо, и отправляют нас, да?
Да, 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 примерно так.
Есть какое-то время, предусмотренное, ну, на задержку? Можно стоять сутки, можно стоять 10 суток там. Скажут, длинная очередь.
Если мы говорим о международном правом регулировании, то, к сожалению, конвенция о режиме проливов оперирует прилагательными. То есть говорится о максимально возможном быстром времени прохода. Какой-то конкретики в международном правом регулировании данной ситуации не предусматривается.
Это означает, что какие-то неформальные возможности для того, чтобы попридержать то или другое судно у Турции имеются, как у страны, которая осуществляет контроль за движением через проливы, верно?
Более того, я бы даже сказал, что если мы обращаемся к Конвенции ООН по морскому праву, для государства, да, для Турции предусматривается возможность принятия как раз нормативных актов, которые хоть и направлены на обеспечение безопасности мореплавания и предотвращение загрязнения окружающей среды, могут сказаться на времени прохода проливов. Но опять же, это вопрос оценки, да, насколько ущемляют такие акты право свободного прохода и мореплавания и право свободного транзитного мирного прохода. Поэтому здесь вопрос оценки, то есть мы своего рода на чаше весов. С одной стороны у нас свободный проход, с другой стороны безопасность мореплавания, защита окружающей среды и прочее.
Принимающая сторона или пропускающая сторона говорит, что у вас грязное судно, не соответствующее санитарным нормам. И в данном случае они являются судьей в последней инстанции. Никто там на месте оспорить это не может.
В любом случае есть механизм судебный, когда может быть инициирован и специальный трибунал по морскому праву, и арбитраж. Но, конечно, когда мы говорим о разрешении спора на месте, то решение принимается непосредственно турецкими властями, и о его обжаловании можно говорить только здесь в судебном порядке, особенно если мы говорим о проходе судна под флагом иностранного государства.
А Турция взимает какие-то налоги за проход через проливы?
Ну, предусматриваются, да, сборы, безусловно, потому что проход судов через проливы связан с так или иначе воздействием на окружающую среду, поэтому, конечно, да, предусматривается плата за проход проливов.
Вообще, это проблемная зона в международном морском праве, Черноморские проливы, или все это уже отрегулировано, конвенция Монтрео подписана давно, все работает хорошо, и более-менее таких серьезных инцидентов там не бывает?
Ну, действительно, конвенция подписана давно, и регулирование использования проливов заложено не только этой конвенции, но и конвенции по морскому праву. Но, как мы с вами знаем, могут складываться ситуации, не предусмотренные международными соглашениями, нормативными актами. И, конечно, практика покажет, насколько детально действующее регулирование учитывает возникновение спорных ситуаций.
Турция имеет право или возможность закрыть проливы?
Такая возможность существует в отношении торговых судов, если они относятся к государству, с которым Турция находится в состоянии войны, или если эти суда оказывают содействие той стране, с которой Турция находится в состоянии войны. Ну, если мы говорим про военные корабли, то проход судов воюющей державы может быть также Турции запрещен по своему усмотрению.
В нынешней ситуации просматривается юридическая возможность, по которой Турция, например, может ограничить или запретить проход через проливы российским судам или военным кораблям, или торговым. Ну вот Россия отказывается импортировать турецкие помидоры, там, скажем, никто и не может запретить это делать. Турки в качестве ответной меры могут как-то с проливами тут играть? Или согласно вот этому пакету документов международных этого сделать невозможно?
На данный момент нет. И спекуляции на данном фоне будут являться нарушением международных соглашений. Последние новости нам говорят о том, что имеется некая задержка в проходе российских судов, но, как мы с вами выяснили, она может быть связана вот с попытками играть на безопасности мореплавания, на схемах разделения движения судов и прочее, но запрет прохода строго по формальным основаниям он невозможен. Турция обязана гарантировать судам под российским флагом свободный проход и свободу мореплавания в проливах.
Скажите, пожалуйста, вашему бюро приходилось сталкиваться с какими-то спорными случаями, связанными с режимом прохода проливов черноморских?
В проливах и на подходах к ним возникают хозяйственные споры, и мы с ними сталкивались. Но споры публичных субъектов – это пока что редкость, ситуация покажет, будет ли это поводом для какого-то конкретного дела. А торговых споров достаточно много, связанных с проходом в проливах, связанных с задержками при проходе в проливах, но это, опять же, споры между коммерческими организациями. Поскольку мы говорим о торговых делах, то задержка судна может быть связана с задержкой его погрузки, задержкой разгрузки на выходе или входе в порт, поэтому в основном споры коммерческих организаций, они касаются именно этого.
Как правило, в регулярном порядке сколько требуется времени для того, чтобы преодолеть проливы? Там за сутки успеет обернуться судно, как правило?
Да, конечно. Безусловно, некая очередь возможна, некая задержка в проходе по причине просто количества судов. Если мы посмотрим Marine Traffic, мы увидим сейчас вокруг Босфора достаточно большое скопление судов. И, конечно, не все суда разом проходят пролив и проходят по очереди, но это нормально. Движение возможно и в одну, и в другую сторону поочередно.
С морским юристом Кириллом Масловым беседовал мой коллега Андрей Шарый. В России сегодня проживают более 200 тысяч русско-турецких семей. На это обращают внимание авторы двух петиций на сайте Change.org. Одна из них призывает обеспечить мирное будущее детям русско-турецких семей в России. Другая ставит вопрос о возможности проживания таких семей в России в условиях ожесточения общества по отношению к туркам и введенных российским правительством санкций. Муж одной из составительниц этих обращений, Мустафа Остюрк, больше 25 лет живет в России, растит с женой 3 дочерей. Его небольшому бизнесу по производству упаковки пока ничто не угрожает, ведь это предприятие российское. Но, по словам Мустафы, работники беспокоятся за своего начальника-турка, опасаясь, что он решит уехать, закрыв завод. Тогда они потеряют работу. Мустафа Остюрк в интервью Евгении Назарец рассказал о том, что сейчас испытывают турки, живущие в России, и как после 24 октября, когда был сбит российским бомбардировщик, изменилась жизнь его семьи и других его знакомых выходцев из Турции.
Между двумя властями отношения складываются не очень положительно. В принципе, суд нашего письма подтверждает данную ситуацию, страдает от этого невинных людей. Ни у кого на самом деле настроения нет. В нашей письме, как мы упоминали, что этот самолет упал не в Сирии, он упал на наши дома, для нас, наших детей, жен, русских родственников. Мы просто на человеческие чувства обращаем внимание. Мы прекрасно понимаем, что интересы стран, что требуют власти этих стран, конечно, так будут поступать. Наша забота новые поколения, потому что их численность, думаю, больше 250 000. И среди них самые старшие, наверное, 20-е годы своей жизни только что дошли, они наши будущие, мы за это переживаем. Я с 91-го года живу в России, свою сознательную жизнь я прожил здесь. Очень многие турки, первые поколения, я скажу, приехали из Турции, относимся любовью к русскому народу, и поэтому мы здесь создали семьи. Как сохранить настроение наших детей, не знаем. Пытаемся найти выход. Это обращение составили в основном наши жены. Это очень печально, на самом деле. Если извинение власти перед властью не получается, я готов даже сформулировать. В первую очередь, мне очень стыдно стало, когда я узнал о сбитии военного самолета, потому что я чувствовал, мы не смогли сохранить жизнь летчика. Я перед его сыном, его женой, стыдно. Считаем недостойные решения, принимающие властью. Они не самые правильные, мудрые действия придумают. Потому что можно было превратить это событие и не создавать, не нарушить это прекрасное развитие отношений между двумя странами. Я хочу уважаемого президента от своего имени просить прощения, потому что моя родная страна допустила, чтобы возникли условия и обиды, и печаль чувствовали русский народ. И я уже который день не сплю спокойно и думаю перед своей женой измениться, перед своими родственниками. От нас они прекрасно понимают, не зависит, они тоже переживают, но мы решили создать инициативу от имени русско-турецкого общества, что сможем делать для нормализации отношений, как сможем задействовать, обращаясь к властям России, русскому народу. В этом плане, конечно, здравосмысленные поддержки, солидарность наших русских друзей мы ожидаем. Надеюсь, добьемся.
Вам лично, вашей семье, пришлось уже пережить неприятности из-за того, что произошло?
Ну, на самом деле, сотни образцы слышим. Мы сейчас пытаемся обратить внимание, привлечь внимание общественного мнения на этот вопрос, на человеческий часть этот вопрос. Поэтому очень много звонков я получаю от своих товарищей. Например, один высокопоставленный проектировщик и очень серьезный архитектор по значимым московским объектам, который работал. У него здесь от первого брака дети. Планирует создать новую семью. Его машина, например, стояла у родственников его подругой. Он был в Англии по командировке, по одному объекту поехал, возвращался, сегодня мне звонит, говорит, помяты двери машины. Заинтересовался, что случилось, но напротив есть охранник, он сказал, папа его подруги после сбитого самолета сбежал и пинками в машину начал дарить. Сейчас такое ощущение у него, у подруги, у родственников. Вот один из случаев, например. Я, например, обращаюсь уже к своим родственникам, когда меня приглашают, заинтересуются. Они знают и очень поддерживают меня на эти дни. Приглашают, например, родственники, приезжают сегодня там по себе вместе, по беседе. Даже это меня так задело, наверное, это психология. Я говорю, ну как, нашел пол для врага, родственного своего врага. Даже наши шутки стали другие. Я всю жизнь, наверное, готов посвятить работать, чтобы приблизились русские и турецкие люди. В принципе, они сильно не удалялись друг от друга. Наверное, минуя политиков, политической элиты, мы должны в сфере социальной ответственности, культуру, художества, литературы больше связывать, развивать общение между странами, наверное.
Ваши дочери, у вас их три, как я поняла, они ходят в школу в Москве?
Да, у меня старшая дочка, это моей жены дочка. Ее я воспитывал, вырастил. Она учится по японской филологии в высшей школе экономики в Москве. Она сейчас в Японии, последний курс учится, возвращается в Россию. Я очень надеюсь, будет очень хорошим специалистом. А две общие дети наши, девочки, они художественной гимнастикой занимаются в спортивной школе Олимпийского резерва в Балашихе. И старшая ходит в школу 10 лет, а младшая пока подготовительный курс ходит. Они тоже чувствуют вот это отчуждение между детьми, даже обращение мы пересекаем, когда после занятия, тренировки переодеваем их, забираем. Дети заинтересуются. У тебя папа турок, например. Когда ходите, местами себя чувствуете, как зараза. Это ощущение убивает, конечно, человека. Вот это предчувствие четверть века жизни моей после четверть века посещало меня. Это очень печально.
У вас нет риска потерять работу в России?
Конечно, конечно. Есть риски. Очень многие уже потеряли. звонят люди, например, в Татарстане, Елабуга, оттуда звонит человек и говорит, автобусами, самолетом возят турков. В Воронеже студенты звонят. Они по 25 человек живут в двух квартирах, чтобы их не избили. В одном фабрике Ростов-на-Дону вооруженные, наверное, сотрудники приехали, проверили. Сейчас мы изучаем, слышали, что депортируют 15-30 сотрудников. Не знаю, какие обстоятельства там, я имею в виду документами и так далее. Но факт есть, уже такой задерганные люди. Очень многие люди из дома работают, не выходят из дома и через интернет отправляют свои там работу. Я надеюсь, эти чрезвычайные дни больше не коснутся простым людям. И, конечно, невинные люди должны отвечать за действия политиков. И в этом плане, я думаю, на почву взаимопонимания русские друзья нас поймут.
Скажите немного о том, как вы работаете и кем...
Я руководитель одной производственной предприятии. У нас в центральной части России, в небольшом городке есть производство. Мы производим упаковку из пластика. И у нас работает уже 25 женщин. В основном они мамы-одиночки. И они воспитывают детей. И здесь, на самом деле, безработница очень сильно чувствуется. И они сами приходят, подходят к нам. Здесь с работой что-то будет, наша компания будет продолжать работать, или вы закроетесь. И просто беспокоены наши русские сотрудники. У нас турков почти нет. Я сам имею вид на жительство. В принципе, потенциальный риск документально по оформлению трудовой законодательства наших сотрудников нет. Но все-таки вот такая испуга отражается от сотрудников нам. Они тоже беспокойны.
Может ли что-то такое произойти, чтобы вы и ваша семья стали обсуждать, надо ли уезжать?
Конечно, это трагедия. Честно говоря, я хотел воспитывать своих детей в России. Я предпочитал, чтобы моя семья посещала мою страну в качестве туриста уже. Но если здесь место, возможности жить не остается, я об этом думать не хочу. Но я думаю, моя супруга и мои дети без меня, наверное, жить не предпочитают. Вот это меня радует. У нас очень хорошие отношения и переживают все наши родственники. Очень надеемся. Отношения турецким гражданинам, которые проживают, работают, воспитывают детей в России, не будет в худшую сторону развиваться, очень надеюсь.
Говорил Мустафа Остюрк. С ним беседовала моя коллега Евгения Назарец. Уральские медики протестуют против сокращения зарплаты. В Свердловской области, в городе Качканар, весь фельдшерский коллектив скорой помощи отказался подписывать новые трудовые договоры, из которых исчезла часть сумм, ранее составлявших их доход. Требование фельдшеров простое – сохранить зарплату на прежнем уровне. Если договоры не будут подписаны в ближайшее время, то весь медицинский коллектив скорой помощи может быть просто уволен, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Порубов.
В городе Качканар Свердловской области 28 фельдшеров скорой помощи поставили себя на грань увольнения, отказавшись подписывать новые трудовые договоры. Причина отказа в том, что по новым договорам их зарплата должна существенно сократиться, рассказывает фельдшер Качканарской скорой помощи Ирина Тюленова.
Убрали ночные. Убрали ночные, были, нам раньше платили 100%, сейчас оставили 40% от оклада. И убрали у нас стажевую надбавку 80%, которую мы называли колесными. Надо 7 лет отъездить на скорой. Мы потеряли зарплате. Они, значит, нам составили так трудовой договор новый. Разница идет уже вот 2, 3, 4, у кого, в общем, как. Тысячи. И мы, естественно, раз уже тут на бумаге как бы все написано, прописано, мы вот за это зацепились, что мы не стали подписывать.
Медицинские работники жалуются, что их зарплата уже уменьшалась в связи с изменением порядка расчетов, а объявляемые повышения зарплаты не приводили к ее реальному увеличению.
Она у нас в 2014 году и так уже как бы снизилась. Убрали вот и санитарские, хотя функция наша не изменилась. Мы как таскаем носилки, так и таскали. Они нам в обязанность это все отменили. Транспортировка больного входит в оказание медицинской помощи. А то, что мы таскаем по 100 килограмм и больше, значит, втроем тащим, это ничего. Женщины причем таскают. Вот. И то, что мы в крови все, там, в моче, и это самое, это не санитарские, они считают.
Главврач Качканарской городской больницы Лилия Ворончихина пояснила, что фельдшеры должны либо согласиться с новыми условиями оплаты, либо перевестись на другую работу, которую им предложит администрация больницы. В случае отказа трудовые отношения будут прекращены.
Мне подписали только 28 фельдшеров. Водители подписали, руководители подписали, санитарка подписала. Только фельдшера. Если человек доп. Соглашение не подписывает, то есть отношения с работодателем не оформляет, дальше процедура включается. Какая? Если вы по этой должности, специальности не хотите работать, мы предлагаем другие работы. Если они не согласны с этим, что у нас остается по законодательству? Только уволить их. Только это не наша прихоть, не наше желание. Мы никого не хотим увольнять.
Чтобы компенсировать падение уровня заработной платы, главврач предлагает фельдшерам доплачивать некую сумму, не зафиксированную в договоре. Размер этой доплаты будет ежемесячно рассчитываться в индивидуальном порядке. Но это предложение трудовой коллектив принимать опасается.
Мы боимся, пусть они пропишут нам это все в этом. Почему они не могут прописать это в договоре? Конкретно, чтобы мы были уверены. Они нам на словах это все говорят, мы будем доплачивать. Они, может, поплатят месяц, да, потом не будут платить.
Депутат Качканарской городской думы от партии КПРФ Габбас Даутов сообщил, что администрация больницы от переговоров пока уклоняется. Жалоба на бездействие администрации подана в прокуратуру, а новые условия трудовых договоров будут обжалованы в суде. Также он надеется, что фельдшеров скорой помощи поддержат и жители Качканара.
Поддержку работников скорой помощи 10 числа мы в 12 часов проводим митинг на подзвание городской администрации против увольнения работников скорой помощи. Если будет гласность и освещение вообще средств массовой информации ситуации, которая идет на ухудшение условий жизнедеятельности работников, конечно, я думаю, что победа будет за людьми.
По мнению депутата, проблема недофинансирования касается не только одного небольшого уральского города, а носит общероссийский характер.
Проблема это не только у нас в городе Качканар, это, я думаю, что всероссийская проблема. У всех вот такие условия есть понижение там на 10% бюджетов городов.
10 декабря истекает срок подписания трудовых договоров. Фельдшеры надеются, что к тому моменту начнется судебное разбирательство, и, по крайней мере, до его окончания они не будут уволены, а 50 тысяч жителей Качканара не останутся без службы скорой помощи.
Рассказывал Денис Порубов. Через месяц после крушения над Синайским полуостровом лайнера А-321 компании «Метроджет» родственники погибших жалуются на недостаток информации о ходе расследования катастрофы, а также на то, что им не отдают тела родных, рассказывает Татьяна Вольская.
Со дня крушения над Синаем лайнера А-321 авиакомпании «Кагалым-Авиа» прошло больше месяца. Скоро 40 дней со дня гибели 224 жертв авиакатастрофы. Между тем, родственники большинства погибших теряют надежду похоронить своих близких до этой даты. Отчаявшись добиться внятного ответа, когда же им выдадут тела, они обратились в прессу с письмом «Мы требуем уважения», которое цитирует интернет-издание «Фонтанка». «Каждый новый день нас кормят завтраками. На прошлой и на этой неделе нам обещали, что выдача тел будет производиться с 1 декабря. Сегодня нам сказали, что выдача тел будет производиться с 7 декабря. Мы устали ждать и терпеть. Мы знаем, что экспертиза целых тел уже точно завершена и все фамилии известны. Почему не происходит выдача этих тел? Мы хотим знать. Мы хотим понять. Скоро 40 дней. Дайте нам похоронить своих родных. Мы требуем от вас уважения». Конец цитаты. В таком положении оказались не все. Некоторым тела их погибших родных выдали почти сразу. Среди них Елена Никитина, потерявшая в этой авиакатастрофе мужа.
У нас, ну, слава богу, как бы все тело целое. И нашли его, в общем-то, на второй день опознания. Вот мы опознали его. А он же летал не один, да, вот с друзьями с нашими. У нас просто была компания 4 человек. Мой муж Виктор, Елена Гайдамак, Алина ее дочка, и мальчик тоже молоденький, 27 лет ему там исполнилось. И получается, что Армена Вишнева как бы, ну, предположительно уже он есть, и Елена Гайдамак с дочкой Алиной. Вот Алина есть, Елены нету. Вот мы ждем. Но там еще есть материал для обработки по ДНК. Вот как бы еще неделя у нас в запасе есть. Мы надеемся, что найдется она, так скажем. Вообще захоронено сейчас на сегодняшний день 47 человек. На 100% 58 опознано. Есть опознанные, но это еще в процессе.
Люди написали открытое письмо, потому что после вала публикаций и репортажей, последовавшего сразу после трагедии, через некоторое время они ощутили пустоту. Им стало трудно дозвониться до следователей, их измотали постоянные переносы срока выдачи тел. Впрочем, Елена Никитина относится к такому промедлению с пониманием.
С опознанием проблема, я вам могу сказать, фрагментарно, да, находятся некоторые, да, пассажиры этого рейса. Допустим, есть один фрагмент, есть пять. Допустим, говорит следователь, да, мы вам выдадим, а вдруг еще найдется фрагмент. Вы сейчас захороните пять частей, да, а найдется шестая, вы куда его денете? И все-таки были люди, которые опознавали своих родственников, но по ДНК они не подходили. Вот в чем загвоздка. Мне изначально говорили, что будет 1.5-2 месяца, да, вот это ДНК проводиться. Они очень быстро, в общем-то, работают. Видимо, сыграл опыт еще анапской трагедии 2006 года. Там же что было? Неоднократные эксгумации, все было перепутано. И вот чтобы тут такого не произошло, хочется быть уверенным, что все-таки ты похоронишь своего родственника.
Что же касается информирования людей, Елена Никитина признает, что это можно было организовать лучше.
Про информацию, да, конечно. Вот соберите людей и скажите, да, вот так и так и так. У нас в этом проблема. Ну, хотя мы вчера ездили в Следственный комитет, собирались там родственники. Ну, в общем-то, все объяснили популярно, грамотно.
Сергей Барабанов потерял в авиакатастрофе сестру, племянницу и мужа сестры. По его словам, ему информация от Следственного комитета явно не хватает.
Мы же Катю только опознали, племянницу. И вот нам позвонили, да, опознали. Это было в субботу, традиция. Во вторник мы, по-моему, следили и опознали только. С тех пор как бы все. Никто ничего не звонит по этому поводу. Узнаем только это дело соцзащиты населения. Там другие родственники звонят и что им говорят. Так информируют, там следствие идет, как бы вот и все. Но я так понимаю, что пока не закончится, какую-то информацию не дают. Но хотелось бы этого, потому что, сами понимаете, 40 дней, как бы это надо было уже. Но так как уже закончилось, мы надеемся.
А в Следственном комитете, по словам Сергея Барабанова, сначала отвечали, что следствие идет, и вся информация будет только по его окончанию. Потом сказали, что следствие продлится около 2 месяцев. И только 2 дня назад ответили, что тела все же выдадут 4 декабря. Так что у людей появилась надежда похоронить своих близких до того, как со дня их смерти исполнится 40 дней. Но выдача тел – это не единственная проблема, с которой сталкиваются родственники погибших. Еще одна проблема – это страховые выплаты. Если у погибших остались прямые родственники, родители или дети, то проблем нет. Но есть сложные случаи, когда, допустим, погибла вся семья, и осталась только бабушка, которая жила вместе с погибшими, воспитывала ребенка. И тут появляется биологический отец, не принимавший никакого участия в воспитании своего погибшего ребенка, даже не плативший алименты. И по закону именно он имеет право на компенсацию. Проблема серьезная, считает адвокат Александр Хазов, представляющий интересы одной из семей, члены которой просили пока не называть их имена.
Имеется общая коллизия, что младший член семьи в случае гибели всей семьи компенсацию получать некому. То есть бабушки, дедушки, которые по большому счету, конечно, тоже являются потерпевшими в данной ситуации, и они рассчитывают на получение компенсации за внуков не могут, поскольку это не прописано в действующем законодательстве, которым регулируется в Воздушном кодексе Российской Федерации. Это один из таких вопросов наиболее общих. Что касается дело, которое мы видим, оно такое достаточно приватное, более частное, и связано оно с тем, что не все родственники, которые имеют юридическое право на получение выплаты, не все они являются порядочными, да, в полной мере. И кого-то из них, в принципе, можно отстранить от наследования, в частности, от получения компенсации и право требования дальнейшей компенсации. Если бы это регулировалось в чистом виде нормами наследственного права, там, конечно, это право бы переходило в случае смерти наследника в первую очередь к наследнику второй очереди. Мы сейчас занимаемся вопросом получения необходимого судебного решения для того, чтобы восстановить человеческую справедливость и свести ее со справедливостью по закону в одно целое.
То, что бабушки и дедушки не могут получить компенсацию за своих внуков, Александр Хазов считает серьезным пробелом в законодательстве.
Воздушным кодексом предусмотрено прямо перечень выгодоприобретателей. То есть это не регулируется законодательством о наследовании, это регулируется законодательством о воздушных перевозках. выгодоприобретателями в данной ситуации, да, являются родители и дети. Про других близких родственников ничего не сказано. И в частности, вот это не позволяет другим близким родственникам, ну, как, например, дяде, да, скажем, если бы не было бабушки, да, то можно говорить про дядю. Если у сестры, которая тоже погибла, были дети, то что получается, что дядя, брат матери погибшего ребенка не имеет права на компенсацию? Ну, как по логике еще, да? По идее, можно говорить о том, что имеет право. Но по закону не имеет. В законе это не прописано.
Александр Хазов предполагает также, что на первом этапе решения проблемы с конкретными семьями, а именно на этапе отстранения недобросовестных родственников от наследования и, соответственно, возможности получения компенсации, страховые компании возражать не будут. А вот на этапе предоставления бабушкам и дедушкам возможности получить компенсацию за внуков возможно сопротивление страховщиков. Впрочем, в страховой компании уверяют, что все случаи такого рода будут рассмотрены отдельно и по возможности улажены. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Комитете по борьбе с терроризмом при Совете Безопасности ООН на днях состоялись недавно слушания, в которых участвовали несколько десятков специалистов из многих стран. Один из них – американский антрополог, специалист по экстремистским движениям Скотт Этрон, который работает сейчас в Оксфордском университете, сделал любопытное заявление. По его мнению, террористическая группировка «Исламское государство» на данный момент обладает, для тех, кто вербует свои ряды, наивысшим революционным психологическим драйвом со времен большевистской революции в России и нацистского движения в Германии. Можно ли говорить о том, что нынешний терроризм и те, в основном, молодые люди, которые попадают в его орбиту, действительно явление не совсем новое? Оно встречалось в прошлых революционных движениях, в том числе 100 лет назад в Российской империи. Какие выводы о характере и перспективах борьбы с терроризмом позволяет нам сделать история? Об этом мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с израильским историком, сотрудником Иерусалимского университета, автором ряда книг и статей о русском революционном терроризме Леонидом Прайсманом.
Леонид, в качестве затравки я использую такое недавнее событие в комитете при Совете Безопасности ООН, комитете по борьбе с терроризмом. Недавно слушания, в которых участвовали разного рода специалисты. Вот один из них, антрополог американский по имени Скотт Этрон, он работает сейчас в Оксфорде, и он сделал такое заявление, что, по его мнению, та группировка, которая называется «Исламским государством», она на данный момент обладает для тех, кого она вербует в свои ряды, наивысшим революционным драйвом, как он выразился, со времен большевистской революции или нацистской Германии. Вот такое заявление. Можно ли говорить о том, что действительно нынешний терроризм и те молодые в основном люди, которые попадают в его орбиту, психологически это явление, ну, как бы не совсем новое, и что в прошлом в революционных движениях, в том числе и в русском революционном движении, которым вы занимались, нечто подобное уже было?
Чисто психологически речь идет о том, что есть молодые люди, которые абсолютно уверены, что их основной цель является уничтожение того общества и того строя, в котором они находятся, в котором они живут, потому что это общество и строй чудовищно несправедливые. Например, если мы возьмем самую страшную террористическую организацию начала 20 века, боевую организацию партии социалистов и революционеров, в нее шли люди из самых разных сословий, в том числе представители самых аристократических дворянских семей. Эти люди были убеждены, что вот та власть, которая есть, она какая-то дьявольская власть. Причем среди этих людей были тоже верующие люди. Но вот считается о том, что эти мусульмане, террористы, они ждут, что на том свете ждут 72 года и прочее, прочее. Но если мы посмотрим, как умирали эсеровские боевики, знаменитый рассказ Андреева, Леонида Андреева о семи помешанных, прокурор, который наблюдал за ними, как эти люди умирали. Они шли на казнь, как на праздник. Они отдавали свою жизнь за самое святое, во что они верят, о чем они думают и прочее, прочее. И мы знаем, к чему эти люди привели в Россию. Психологически, наверное, мы можем найти что-то общее. Разница заключается, видимо, в том, что психологически у тех людей были какие-то границы. Я постараюсь объяснить на примере. Например, да. Каляев не бросил бомбу. карету великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора страшного реакционера, поскольку там находились дети, которых он воспитывал, его брата Павла. Он спросил у Савенкова: «Скажи, пожалуйста, ты считаешь, что я прав? Если боевая организация партии скажет мне в твоем лице, что я не прав, пойди убей, а пойду убью». Он Савенко ему сказал: «Нет, я был прав». Это очень своеобразная мораль, но все-таки здесь есть какая-то крайность. Они все-таки убивали тех, кого не считали, как правило, своими врагами. Другое дело, что эта цель могла быть самая широкая. Ну, например, были такие анархисты, безмотивники. Что звали безмотивники? Например, кофейня Липмана в Одессе. Декабрь 1905 года. Там сидят в основном еврейские семьи с детьми и прочее. Евреи-террористы закидали его бомбами. За что? А в кафе рабочие не сидят. В кафе пирует кровавая буржуазия. То есть идеологические мотивировки у тех и других были сильные. Но в чем опасность мусульманских организаций по сравнению с фашизмом и коммунизмом? Национал-социалистическое движение, большевистское движение возникли в конце 19-го, в начале 20 века. Эти две же религии, определенные халифы на час. Мы говорим о религии, которая возникла с 7 века, которая знала подъемы и спуски, и которая сейчас находится на колоссальном подъеме. Мы знаем слишком большое количество людей, родившихся отнюдь не в мусульманских семьях, а в католических семьях Бельгии. Бельгия дает самый большой процент на душу населения боевиков, которые идут в Франции, или в православных семьях России. Знаменитый Саид Бурятский. Он родился в русско-православной семье, а стал известным мусульманским террористом. Поэтому в этом плане они как бы более опасны. У них очень хорошо поставлена агитация, вербовка, пропаганда. Поэтому эта организация является еще более опасной, чем Аль-Каиды.
А скажите, вот такого рода движения, движения, рождающие людей, которые, как вы сказали, могут идти на казнь как на праздник, они возникают в каких общественных ситуациях? То есть это некий кризис, ведь не всегда есть такие люди. Допустим, большая часть 19 века в Европе в этом плане прошла совершенно спокойно, только под конец начали появляться эти анархистские и другие радикальные организации, которые перешли к методу террора в Европе и в России. В обществе какое брожение, какие процессы способствуют появлению таких людей?
Ну вот давайте, если мы возьмем Россию. Россия конца 19-го, начала 20 века. С одной стороны, бурное общественно-экономическое развитие. Серебряный век русской культуры. Но с другой стороны, чудовищное неравенство. Самодержавная монархия. Колоссальный раскол в обществе, когда любой ученик 5 класса гимназии знал, что царская власть – это плохо. Только честные с ней боролись, а нечестные нет. Когда все мыслящее население страны думает, что эта власть плохая, то наиболее крайние элементы шли в террор. Ведь русское общество тогда, оно же было как болельщик. Оно наблюдало за борьбой террористов с царским правительством. Хотя убивали далеко не только министров. По инженерах убивали, офицеров, кого угодно убивали. Но общество было целиком на стороне террористов. Есть фантастические воспоминания Короленко о разговоре с Толстым. И он сказал про убийство петербургского градоначальника Лауниса: это целесообразно. И Короленко был абсолютно поражен. Когда убили Плеве, не только на улице целовались, в Министерстве внутренних дел все были счастливы. А в отчете жандармского отделения об убийстве московского генерал-губернатора Сергея Александровича была сказана одна фраза: «Москва ликует». А что сейчас происходит в теперешнем исламском мире? Теперешний исламский мир болезненно переживает свое отставание во всем от европейской, американской цивилизации. Мир, который в конце первого тысячелетия нашей эры, в начале второго, был законодательным модом, а все, что касалось науки, искусства, архитектуры, резко отстает. И это приводит к какому-то чувству неравенства, ненависти к европейцам. И когда начались эти бурные революционные события 2012 года, это вот раскол в обществе. С одной стороны, безумно богатая элита Саудовской Аравии или Кувейта, с другой стороны, чудовищная нищета в других странах. Все это приводит к такому бурному взрыву, и есть готовая почта. Есть очень сильная, мощная религия, которая полностью охватывает целиком все сферы жизни исламского общества. И вот это привело к этому необыкновенно мощному взрыву.
А если взять тех террористов, которые вербуются в европейских странах, они-то живут в совсем другом обществе. Они его воспринимают примерно так, как молодые, условно говоря, эсеры и анархисты воспринимали царскую Россию, как общество некое неправедное.
Те молодые мусульмане, которые, предположим, живут во Францию, страну, которую я хорошо знаю, они живут в определенных районах бедноты. Они не кончают школу, у них какой-то очень большой процент преступности и прочее. Они видят, что у них не получается, может, за них самих влиться во французское общество, и они себя отторгают от него, и они находят для себя выход в этой самой крайней пропаганде и в крайней форме борьбы. Но те немногие сами европейцы, родившиеся в католических или протестантских семьях, которые идут в это, но это на самом деле исключение. А в основном это люди, которые родились в мусульманских семьях, которые чувствуют свое неравенство и которые считают, что вот мир ислама им даст возможность лучше выразить себя, лучше реализовать себя и так далее.
А если вспомнить историю русского терроризма начала прошлого века, там была очень, ну, на мой взгляд, просто захватывающая история взаимодействия, так сказать, и борьбы полиции, охранки и революционных организаций, в том числе террористических. Ну, взять хотя бы хорошо вам известную фигуру Азефа. В нынешней ситуации возможно ли нечто подобное? Возможно ли проникновение, так сказать, агентов спецслужб тех же западных стран, Израиля, в среду этих террористов, или там более закрытая, так сказать, структура?
Я думаю, что возможно. Знаете почему? Ведь в первую очередь мусульманское общество, в нем запрещено почти все. Ведь если увидеть одного из террористов, где он где-то пьет вино или пиво, он совершает страшный грех. Если у него какие-то отношения с женщиной, или, дай бог, с мужчиной и прочее, он совершает другой смертный грех. Понимаете, когда у человека так много смертных грехов, есть на чем его вербовать. В этом плане, я думаю, это здорово облегчает проникновение в эти организации. Особенно в Европе, где они часто говорят на французском языке и прочее, без сомнения это облегчает. Проще, чем был русский революционер в начале 20 века.
Более того, известно, что некоторые участники, например, французских последних терактов, они, в общем, вели не самый правоверный исламский образ жизни.
Да, они вели не самый правоверный образ жизни, но потом, когда они пришли к исламу, и стали такими правоверными исламистами, они были учены в чем-то подобном, для них это было совершенно страшной угрозой.
Ну, история революционного русского терроризма, ну, известно, как она закончилась.
С убийством Столыпина. После убийства Столыпина особенно терактов не было.
А с чем это было связано?
Это было связано с тем, что русская революция была в целом подавлена. Если, конечно, не Первая мировая война, никакого этого ужаса не было. Известно, что Ленин говорил в начале 1917 года, что при нашей жизни мы революции не увидим. Специфический террор убило во многом разоблачение Азефа. Потому что когда они увидели, что глава боевой эсеровской организации – провокатор, а потом убийство Багрова Столыпина, который тоже был провокатором и давал полиции слишком большие сведения, после этого никто уже особо не хотел идти в террор. Ты не знаешь, на кого ты работаешь. Вот эти вот два разоблачения, они сыграли колоссальную роль. А кроме того, революция была подавлена. Столыпин сумел подавить революцию. Он говорит, дайте мне 20 лет, и я переустрою Россию. К сожалению, 20 лет Столыпину никто не дал. Началась чудовищная Первая мировая война, которая покончила со всеми четырьмя империями, с русской, турецкой, австрийской, немецкой. Но самый большой удар она нанесла по несчастной России. До сих пор туда не может отправиться от того, что произошло в 1917-1922 году.
Царская власть терроризм, как вы сказали, победила, но, увы, ненадолго. А если брать нынешнее противостояние цивилизованных обществ и исламского терроризма, на ваш взгляд, какая тактика здесь может быть наиболее, так сказать, оправдана с точки зрения психологической? Тоже каким-то образом опорочить эти организации?
С одной стороны, без сомнения, борьба с ИГИЛ, который создал свое собственное государство и ведет наступательные действия, здесь есть без сомнения, только военный путь, надо с ним покончить военным путем. Что делать с теми миллионами исламских молодых людей, которые находятся в Европе? Мне очень сложно дать ответ. Нужно, видимо, с одной стороны, запретить эту чудовищную пропаганду в мечетях. Нужно, видимо, высылать тех, которые участвовали в боевых действиях, а потом возвращаются из страны. Но это не ответ. Нужно, видимо, как-то показать им, что западное общество им дает тоже какой-то выход. Но как это сделают? Ломают голову руководителей и правительства всех стран, которые в этом разбираются гораздо лучше меня.
С историком Михаилом Прайсманом беседовал мой коллега Ярослав Шимов. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и микрофоном работала автор ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.